Раздел поведения в учении так же важен, как раздел воззрения и созерцания. Поведение – это наставление святых, наставление вед, относящиеся к разделу карма-канды. А воззрение и созерцание – это раздел вед, называемый джняна-канды. Карма-канда, джняна-канда – это как две ветви, два крыла одной птицы. Джняна-канда выражает абсолютную истину, карма-канда выражает относительную истину. Относительная истина связана с взаимоотношениями с энергией. Абсолютная истина связана с пониманием брахмана, с взаимоотношениями с брахманом, отождествлением с брахманом, осознаванием себя как брахмана. Две истины мы проясняем всю жизнь. И поведение описывается в Санатанадхарме как 10 ям, 10 ниям. Кроме этого, оно описывается в Шайва-агамах как различные ачары, способы поведения, в частности, 64 шилы, садачары, очень важные. В более внутреннем смысле поведение описывается Дататреей, как 24 учителя гуру Дататреи, как 24 модели поведения, как нам действовать в этой жизни, как относиться к происходящему в этой жизни. Кроме этого, есть тантрийские самаи. Это такой внутренний тайный раздел поведения, связанный с взаимоотношениями с божествами, с самайными братьями, с чистым видением. Обеты самаи очень важны. Все это принципы поведения. Так, астики.
Вера, астикия, является четвертой ниямой. Вера – это субстанция, совокупность молекул, молекул разума, молекул эмоций, а некоторые даже физически собраны вместе, заряженные энергиями божественного и тревогами небожественного, превращены в астральный вид формы, цвета и звука. Будучи творением, созданным во временем, вера может быть так же легко уничтожена, как показывают следующие фразы: кризис веры, потеря веры, темная ночь души и просто смущенное разочарование, приводящее к депрессии.
Вера может быть пробуждена, обретена, обнаружена, но вера может быть также утрачена, разрушена в случае слабой веры. То есть эта вера – это духовная субстанция, духовная энергия, с которой мы должны работать на стадии яма и нияма. С этого начинается йога. Если ее нет на стадии яма-нияма, то сложное учение рано еще. Надо усердно воспитывать веру. Мы не можем сказать: я медитирую на воззрение Адвайты, я практикую мантры, преображаюсь в божество, но у меня не очень нет веры. Это все равно, что сказать: я отправился в Австралии в гонки на автомобилях, но у меня нет автомобиля. Вы не можете гонять на автомобиле, если его у вас нет. Вы не можете заниматься методами йоги, если у вас нет веры. Это бессмысленно, абсурдно. Сначала вера, потом все остальное. Вы не можете получать учение от гуру, если у вас нет веры. Потому что ученик – это тот, у кого есть вера в гуру. Если нет веры в гуру, это просто хороший человек. Это не ученик. И это не гуру. То есть, если вы говорите «мой гуру», это предполагает сразу «я ученик». Посторонний не может сказать «мой гуру». Это может говорить только ученик. И как только вы говорите «мой гуру», вы себя сразу же отождествляете. «Я ученик». Когда вы говорите «я ученик», это означает «я тот, кто обладает верой в гуру». То есть тот, кто не обладает верой в гуру, не ученик, не может быть учеником, не может называть себя учеником. Это такие аксиомы санатана дхармы, тантризма. И, соответственно, получать учение может только ученик и может только от гуру. То есть вы не можете получить учение от друга, от соседа, от мужа, жены, отца. Но вы можете только в том случае, если вдруг каким-то случайным или божественным провидением ваш сосед оказался гуру, или ваш друг оказался гуру, или ваш брат оказался гуру, или ваш муж оказался гуру, или ваш отец оказался гуру. Вот если в этом случае он оказался гуру, то вы можете от него получить учение, но уже не как родственник, а как ученик. Не как сосед, а как ученик. Даже если одна история из Упанишат, у Брахмана был сосед. И он, может быть, вайшей был, или, может, из кшатриев, не говорит история. И он сказал: ты вот учишь Брахману вот всем этим вещам, а не мог бы ты мне рассказать о Брахмане там, по-соседски? Мы с тобой вот столько живем, ты мой друг, вот мы соседи. И никак не пойму, что там за Брахман. И как бы заходи ты, попьем чай и расскажешь мне. Я же тоже хочу знать о Брахмане. И Брахман ему ответил: ты как соседа, я тебя люблю и уважаю, но в этом случае ты должен приблизиться как ученик. Ты не можешь приблизиться к учению как сосед. Это не сработает, так это не работает. Это вера. И вера должна воспитываться в течение жизни активно. Мы должны активно прилагать усилия. Это не есть некая статичная величина. Мы констатируем, вот у меня есть вера. Или у меня немножко есть веры. Это то, что мы постоянно воспитываем, тренируем и нарабатываем. И это называется нава-видха-бхакти. То есть 9 способов преданности. Развитие веры. Шравана означает слушание священных текстов или правачан, сатсанга. Постоянно надо слушать о своей вере. Трудно развивать веру, если мы слушаем что-то другое. Поэтому очень важно общаться с теми, кто поддерживает вашу веру. Если вы общаетесь с теми, кто не поддерживает вашу веру, тем более еще хулит ее, оскорбляет, это разрушает ее. Пока вы не находитесь на стадии нерушимой, это пагубно для веры. Существует 4 уровня веры. И первое – это вера, основанная на восхищении. Когда в нас что-то пробудилось, мы восхитились. Но такая вера, она не может оставаться всю жизнь вечно. Она должна дальше развиваться, должна дальше расти. Например, нас восхитил вид божества или какой-то даршан-гуру, или какой-то текст, и в нас возникла чамадкара. Изумление, восхищение, восторг, благоговение. Это значит, росток веры пробудился, но он еще слаб. И он как пробудился, может так и уснуть обратно, если вдруг подуют ветры кармы. Поэтому нельзя оставаться на этом. Следующий уровень веры – это вера, основанная на понимании. Мы изучаем священные тексты, мы поднаторели в философии, и мы понимаем много. Поэтому у нас есть вера. Может, нет опыта, но мы знаем много, и это знание делает нашу веру уверенной. Нас просто так на мякине не проведешь. Когда кто-нибудь скажет нам: «А вот там вы заблуждаетесь, вот там не в то верите», а мы скажем, сразу спросим: «А вы, извиняюсь, какой сампрадай принадлежите? Кто ваш гуру и на какие авторитетные шастры вы опираетесь? Давайте поговорим поглубже. Какой такой прастханатрана канону вы следуете и что в этом каноне говорится? Или вы, может быть, следуете агамическому канону? В каких агамах там что говорится, где? Вот. И какой линии передачи вы следуете?» И вот когда вот начинаешь так поглубже заходить, то сразу же видно, у кого есть глубина за душой и опора, а у кого, кроме собственных концепций и двойственных представлений, нет. Это вера, основанная на понимании. Если вы имеете понимание, вы очень хорошо утверждены в своей вере, вы можете ее защищать, аргументированно обосновывать, доносить другим, и вашу точку зрения очень сложно поколебать, потому что она стоит на святых, на священных текстах традиции, на сампрадае, на духовной традиции. Это нерушимая духовная традиция. Наконец, третий тип веры из опыта. Вера из опыта означает, вы получили тот опыт, о котором говорят шастры. Например, опыт самадхи, опыт атмана, опыт ясного света, опыт кундалини. И это дорогого стоит, потому что теперь ваша вера уже даже не опирается на тексты, на что-то еще, а вы живете ею. Когда вы живете ею, вы знаете. Вера стала вашим знанием. Это то, к чему мы стремимся. Вы сами носитель веры, вы уже часть линии передачи. И вы можете сами пробуждать в других веру. Вам не надо даже получать вдохновение извне. Наконец, третий тип веры – нерушимая, важная вера. Это вера, которая наступает после обретения реализации, освобождения и просветления. Она связана с открытием ясного света, измерения Турьи, с переживанием недвойственности сахаджи, с пребыванием в брахмане. Она не может разрушиться ни наяву, ни во сне без сновидений, на нее ничто не может повлиять. Ее не может ничто поколебать, никакие планеты, никакие демоны, никакие кармы. И мы должны двигаться по этому пути веры. Итак, 9 способов. Первый – это шравана, слушание. Слушание надо делать постоянным, вплоть до полного просветления, до полного пробуждения. Шравана включает и слушание, и чтение. Она включает обязательно также и манану, и нидхьясану. Но все это называется в этом контексте шравана. Киртана означает прославление. Прославление Бога означает, вы в душе восхваляете божественную реальность, вы ею восхищаетесь, вы переживаете чамадкару, вы пребываете в благодати. Вы не находитесь в таком ровном, мирском, потребительском или депрессивном тоннеле реальности, или угнетенном. Вы в прославлении. В прославлении означает в благодати, в восхищении, возвышении. Вы переживаете чамадкару. Это не обязательно, что надо постоянно ходить и говорить «слава Богу», «слава всем святым», как-то танцевать внешне. Есть некоторые школы, которые так буквально делают. Они выходят и танцуют киртан, и всегда такое. Праздник. Но в традиции шиваизма это прославление имеет более внутренний характер, но оно более глубоко, и оно может не всегда внешне проявляется, но в душе вы находитесь в измерении чамадкары, в измерении прославления Бога, в измерении восхищения перед Богом, в измерении благодати. И у вас это самое главное занятие. Вы не обсуждаетесь обсуждением недостатков других. Вы не занимаетесь размышлениями над своей горестной кармой, таким самобичеванием, саможеванием, внутренней саморефлексией. Вы этим не занимаетесь. Вы не занимаетесь там сплетнями, политическими новостями в уме. Вы не занимаетесь какими-то концептуальными внутренними диалогами или удовлетворением мирских желаний, поисками выгоды. вы большей частью занимаетесь внутренним прославлением. И вот научиться внутреннему прославлению очень важно. Это гораздо сложнее, чем внешнее прославление. Внешнее прославление – это джайкара. То есть, можно сказать в любой момент. Дататрея Бхагаван Ки Джей. Вот. И сразу душа меняется. Внутреннее прославление – это жизнь в джайкаре, в измерении Ки-Джей. Непрерывное. И следующее. И киртана также – это прославление через баджаны. Баджан – это форма джайкары, форма прославления Бога. Поэтому баджан надо петь в состоянии джайкары. То есть не как-то так утомленно, как-то скучно, как-то так по обязанности. Это все не работает. Это все по любви и по благодати. Тогда это будет работать. Это киртана. Следующее – смарана. Смарана означает непрерывно помнить о Боге. Различные виды санкальп. Все это формы смарана. Атма-вичара – это смарана. Санктрая санкальпа, санкальпа пространства, все 12 санкальп, шива санкальп – это формы смараны, 12 способов смараны. Тантрийские методы джапы, преображения, визуализации – это тоже смарана. Пада-севана означает служение. Все, что мы делаем, надо воспринимать как служение. Большая ошибка бывает, когда мы забываемся, что это служение, и вплетаем свои личные мотивы. Хотим как-то, чтобы нас оценили, чтобы нас признали, чтобы нас уважили, чтобы одобрили, чтобы похвалили, чтобы результат и нам пользу принес как-то. Чтобы наше намерение прошло, чтобы было по-нашему. Но служение падасеваны – это вот делать в духе подношения лотосным стопам избранного божества, Бога, гуру, древоприбежища. То есть самая чистая мотивация. Потому что если мотивация будет ниже, мы легко запутываемся в состоянии действия, делания. Наши интересы обязательно столкнутся с другими интересами. Что-то нам не понравится, что-то кому-то не понравится, где-то мы не получим выгоду, кто-то не получит выгоду, и мы погрузимся в сансарное умонастроение. Но служение – это пада-севана. И обычно принцип служения таков, что вы служите кому-либо из более старших садху. Вы служите носителю веры, а не какой-то просто идее, чему-то материальному. И вы стараетесь более старшего садху сделать удовлетворенным. Согласно его пониманию, а не согласно своему пониманию, что очень важно еще. Чтобы сделать его удовлетворенным, согласно его пониманию, вам придется проделать огромную работу. Отбросить свое понимание. И вот именно вот этот момент отбрасывания своего понимания является очень сильным очистительным фактором. Потому что свое понимание каждого и есть его кармическое видение. А если вы его отбрасываете, вы от него становитесь свободными. И принцип служения – это отбрасывание своего понимания, чтобы сделать счастливым, удовлетворенным более высокое сознание, кому ты служишь. И здесь результат стоит на втором месте, а вот этот принцип удовлетворения стоит на первом месте. Ну, конкретный пример, управляющий вам говорит, вот здесь надо вот нарисовать желтый квадрат. Думаете, какой желтый квадрат? Он сюда вообще не идет. Давайте там зеленый круг лучше. Он полностью идеально вписывается. Я занимался дизайном, я знаю. И рисуете зеленый круг. Но управляющий говорит, я же говорил, желтый квадрат. И он не удовлетворен. Вы начинаете отстаивать точку зрения. Поймите, вот желтый круг, вернее, зеленый круг, вот то, что сюда надо. Вот когда вы занимаете такую точку зрения, то это не падасевана. То есть вы просто транслируете свои желания под видом преданного служения. Это такой тонкая мимикрия. Пусть будет, по-моему, не моя воля, а твоя, Господь. Вот так. Потому что Господь в данном случае, вот в конкретном грубом измерении, он проявляется через вас как, ну, кто-то, как проводник сахасрары. И вот он конкретно говорит, желтый квадрат. При условии, что вы его воспринимаете как проявление божественного в ваших связях и отношениях. Вот. Вопрос?
Вопрос, если не управляющего, а какого-то другого человека, ну, к примеру, начальника на работе, вот такой пример. Мы воспринимаем как дататрею, то есть я визуализирую в нем дататрею и
начальника на работе.
Вот. И я вижу в нем дататрею и думаю, то, что вот он мне кричит, это как бы такие гневные даршины он дает, и я вот веры. С верой его пытаюсь удовлетворить его же потребности. Вот это как будет считаться духовным каким-то служением?
Это будет считаться не духовным служением, но это будет считаться хорошей тренировкой усмирения ума. Вот так. Поскольку все-таки, если начальник на работе не садху, а мирской человек, он проводит не ануграха шакти, а какой-то вид, один из видов других шакти. Сришти, стхити, тиротхана, может быть. Даже самхара иногда. То есть здесь служение связано именно с духовными людьми и садху. Но хорошая тренировка, очищение ума обеспеченного. Да. Итак, следующая арчана. Арчана означает храмовое поклонение. Упасана. И минимальная упасана, которую вы можете делать, это выполнение сандхи, арати, пуджа, баджан мандала, ежедневное. Это то, что должно делаться каждый день, то, что всегда новое, то, в чем вы прогрессируете. Например, сегодня вы знаете о восьми цветах поклонения. И вот сегодня вы запомнили текст, и вы держите в уме перевод, и удается весь петь. Значит, вы сделали первое подношение цветка. Затем вы идете ко второму цветку, вы учитесь визуализировать божество. И во время баджана, пения, вы удерживаете устойчивую световую визуализацию. Во время третьего, и вы зарождаете благоговение, веру и преданность. И зарождаете божественную гордость, божественное величие божества. Это следующий цветок, значит, вы освоили. Когда вам удается все время это делать, вы переходите к следующему цветку. Следующий цветок означает, вы порождаете мысленную речь. Это означает, вы то, что вы поете, мысленно, лично, как говорите божеству, вы поете не только языком на уровне вайкхари уровня, речи на уровне образа, мадхьяма. Вы посылаете любовь, преданность через тонкое божество, как будто вступаете с ним в близкий такой интимный телепатический контакт. Значит, вы этот цветок освоили. Когда вы этот цветок освоили, следующие цветы, кто помнит, какие? Подношение, да, манасик пуджа. Тогда вы уже как получили право заниматься хорошо манасик пуджей, можете излучать богинь подношения или визуализировать подношения и снова осваивать одну упачару, вторую упачару, третью упачару, начинаете сначала падья, потом аркья, затем идут гандха, пушпа, дупам, дипам, наиведьям. Учитесь визуализировать богинь подношения и одаривать божество, затем приумножать подношения. И так постепенно ваша внутренняя энергия преданности расцветает, раскрывается. И вы обретаете огромные заслуги, и ваша связь с божествами усиливается. После этого вы учитесь еще сами преображаться. То есть вы уже делаете упасану, поклонение сами, будучи божеством. И вы преображаете форму и преображаете свой дух через санкальпу ахам брахмасми, махавакью ахам брахмасми. Наконец, после этого вы учитесь визуализировать божество в его славе в небесной дворце, в небесном дворце в чистом измерении. И последний цветок – это когда между вами и божеством нет дистанции. Вы в недвойственности. божество в недвойственности. И пребывая в недвойственности, вы божество одно. Вопрос?
Гуруджи, такой вопрос. А если мы начинаем, ну, личную садхану, да, например, с разворачивания слога дранды из мандалы 24 божеств, может это заменить ачиману или какие-нибудь другие очистительные практики, вот, какие-то, допустим, как 21 ом? Ну, вот хотя бы вот ачиману, вот вопрос. Если мы не делаем ачиману, там, да, допустим, вот мандалы ты делаешь как-то раз, а сразу визуализацию из слога дран. Вот, как бы вы говорили, то, что если мы такое, ну, визуализируем, это уже как бы наличие чистого видения и в целом.
Это может заменить при условии того, что вы достигли устойчивости в созерцании божества, то есть ваша стадия зарождения при созерцании божества уже не новичка, а чуть-чуть дальше. То есть вы можете устойчиво визуализировать божество и всегда его видеть, и вы можете видеть мандалу божеств, и она у вас разворачивается, ну, с хорошим глубоким видением. Итак, следующее – это вандана, прославление в молитвах. Прославление в молитвах означает, когда вы читаете молитвы предписанные, и вы прославляете Бога. Вы читаете молитвы с намерением прославить Бога. И вот эта прославляющая энергия благодати, она нисходит и на вас. Это называется парджани. После арати расцветают энергии, крылья вырастают у души. Вот парение начинается. Значит, вам удалось прославление. Дасья. Дасья означает послушание. Исполнение приказаний более старших, служение с полным таким самоотдачей. Это дасья, настрой слуги. Я буду совершенным служителем Бога, я буду совершенным пустым проводником божественной воли. Дасья означает, вы можете хорошо убирать себя, когда это необходимо для служения. Вот вы полностью готовы убрать себя для того, чтобы провести более высокую энергию, более высокую волю. Потому что если вы не уберете себя, более высокая энергия, более высокая воля в вас не вольется. Но для этого вы должны быть уверены, что вы полностью осознаете такую волю, как божественную, и у вас есть доверие к этой воле. И вы тогда готовы убирать себя. Это такой принцип послушания серьезный. Сакхья означает «дружба». Означает очень близкие отношения с Богом, очень рядом. Это значит, я постоянно уже с Богом, нет дистанции. Благодаря созерцанию, воззрению недвойственности. Есть множество святых, которые описываются, как они дружили со своими избранными божествами. Был один святой в Южной Индии, который играл в кости со своим божеством. Тот приходил с ним, беседовал, как с другом. И однажды они с ним играли, и тот спросил, что ты ставишь на кон? Божество сказал, ставлю свои украшения. Хорошо, тот обыграл его, все украшения он проиграл. И все украшения из храма исчезли и появились у него. То есть ситхи определенные. И потом полиция города начала расследование в храме у божества, кто-то украл украшения, начали искать вора. И как-то так получилось, что заметили, что у него какие-то украшения необычные. Кто-то сказал, пришли у него дома все украшения. Сказали, так ты вор, ты украл. Он сказал, нет, не украл, я их выиграл. В кости он играл с божеством. Это главное божество центрального храма в городе. И он в кости выиграл, говорит. И полиция говорит, что ты тут вообще сказки рассказываешь? Ну, тогда он сам подтвердит. И божество явилось, подтвердило. Вот это целая история. Это знаменитый храм, один из самых богатых в Индии. Он проявлял огромные... Это были игры. Игры божества со своим преданным, чтобы пробудить веру у людей. То есть тысячи, миллионы людей заговорили об этом, что божество нисходит, что можно общаться, даже в кости играть. То есть у людей все побежали в храм. Там, и до сих пор это самый богатый и процветающий храм вообще в Индии. Это сакхья, дружба с божеством. У нас не придается такому значению дружбе с сагуна, божеством, имеющим форму. Наше как бы главное божество – это бесформенные аспекты. Дружба с ним означает непрерывно пребывать в контакте с божественным источником благодаря присутствию. И атма неведана – полное предание, когда вы себя отдаете Богу. Говорите, не моя воля, а твоя. В любой момент божественное выходит на первый план, а вы уходите на второй план и позволяете божественному руководить вами и проявляться. И далее, чтобы воспитывать веру, такой человек, вот следуя этим принципам, как дальше в шастрах говорится, он должен танцевать перед божеством. В традиции бхакти танцевать перед божеством означает буквально танцевать во время баджана. В традиции созерцания танцевать перед божеством означает, вы пребываете в измерении Ананды, в измерении Чамадкара, внутренней благодати. Это называется нритья. И буквально танцевать от радости естественного осознавания. Хотя иногда танцуют перед божествами и во время киртанов. Особенно индубхава. Это значит, есть преданность. Гита означает петь перед божеством то, чем мы занимаемся на баджан-мандале. Виджнапти – открывать божеству свои сокровенные мысли. Иногда вы можете делать церемонию открытия помыслов не у маханта, не у гуру, не перед старшим, а просто в храме перед божеством. Провести, когда надо выполнить церемонию. И вы должны верить, что божество вас услышит, потому что его сагуна форма, она так же живая, как его аспект ниргуна. И когда вы открываете свои помыслы, какие-то то, что вам мешает, ограничивает, затмевает вашу энергию, оно рассеивается. Открытие помыслов, виджнапти, такая очень мощная духовная психотерапия. Когда надо устранить из ума то, что мешает, и вы не знаете, кому обратиться, допустим. Нет возможности обратиться к кому-то старшему, но божество всегда есть, можете подойти к нему и обратиться. Следующее. Дандават нати, то есть кланяться божеству. Абхьютхана, вставать, приветствуя божество или гуру в начале чего-либо. Анувраджья, провожать божество или гуру в конце чего-либо. Тиртха Грихагати – посещать различные места паломничества или приходить в храм, чтобы увидеть божество. Парикрама – обходить храм. Если это нет храма, то обходить мурти божество или даже обходить визуализируемое божество. Все это формы воспитания веры, воспитания преданности. Еще. Ставападха. Вознесение молитв. Джапа. Тихое повторение мантры. Дупа. Подношение благовоний. Малья. Цветочных гирлянд. Гандха. Ароматических масел. Махапрасада – остатков пищи, предложенные божеству. Бодна – вкушение этих остатков пищи с наслаждением после предложения. Итак, следует возносить различные молитвы, тихо повторять джапу, петь вместе с другими, вдыхать запах благовоний гирлянд, предложенных божеству, и вкушать прасад после освящения. Все это формы воспитания веры, йога повседневности. И вот эта сторона йоги повседневности очень важна, когда в аспекты вашей жизни вы вплетаете в связь с Богом. Когда вы утром проснулись и прочитали, выполнили пратахкритья мантры и выполнили мантры повседневности, мантры на ладони, мантры планетам, мантры богини Земли, встали на ту ногу, которую нужно, сделали омовение, прочитали мантру «Ома Павитрах Павитрава», выполнили сандхи упасану, затем время просада, прочитали ману священия просада, и вся ваша жизнь, она вплетена. Йога повседневности означает, ваша вера ежесекундно, ежемгновенно практически получает подтверждение. Выполнили мантры мангалы, шанти-мантры благословения, пожелали всему миру счастья. Перед Сандхи-упасаной сделали ачаману, нанесли трипундры. А чтобы делать ачаману, вам надо осветить воду. Поэтому читаете мантру для освещения воды, читаете мантру для призывания семи рек. А что делать? Надо осветить четки, поэтому освещаете четки. И вот так каждое ваше действие связано с этим миром, и вы проявляете свою упасану во всех таких небольших действиях, естественно. И очень важна естественность. Не так, что вы думаете, о, какую мантру читать? Эту. Столько мантр, и вы как бы закрепощены, как тут какую мантру не так не прочитать. И вы не можете сделать, потому что у вас в голове очень много обязанностей. И вы зажаты. Это не так делается. Это очень естественно все происходит. Когда вы привыкаете, йога повседневности просто сопровождает вас в жизни. Вы просто получаете благословение, удовольствие, когда вы принимаете омовение, читаете мантру Вишну, визуализируете лучи света, и душ ваше физическое тело омывает, а лучи света тонкое тело омывает. Вы получили благодать во время душа. Такое обычное, никакое действие, а вы получили кучу благодати. Потому что вы визуализировали Вишну, вы визуализировали лучи света, собственное преображение и прочее. То же самое с едой. Это способы воспитания веры.
Благодаря вере группы людей собираются вместе, держатся вместе, остаются вместе, вступают в брак, рожают и воспитывают своих детей вместе в сущности веры, которую их коллективная группа подсознательно обязана поддерживать. Любой человек может укрепить чужую веру посредством поощрения, личного примера, добродушного юмора, похвалы, лести, подхалимства или отнимать ее противоположными методами. Многие люди с большей верой, чем интеллект, являются пешками в руках тех, кто верит в себя, или тех, у кого мало веры, или тех, кто вообще не верит. Поэтому мы видим, что ясное интеллектуальное понимание философии является основой для поддержки веры. Вера находится на многих уровнях и многих аспектах. Мы верим в человека, семью, систему управления, науку, астрономию и астрологию. Вера в философию, религию – это самый тонкий и деликатный вид, и мы должны сказать, самое полезное из всех вероисповеданий, потому что как только она поддерживается в непрерывной преемственности, чистая душа человека начинает сиять. Вера имеет глаза, у нее глаза. Провидец, который смотрит на мир с точки зрения монистической Шайвы Сиддханты и ясно видит окончательные выводы для всего человечества, верит в свое восприятие, потому что то, что он видит и обнаружил, с течением времени становится все сильнее в его разуме. У нас вера тех, чьи два глаза обращены вверх. Они смотрят на провидца, как на Дакшинамурти, самого Бога, и набирают силу от каждого его слова. Существует также вера тех, у кого два глаза опущены. Они читают священные писания, учения всех провидцев и выстраивают ауру веры внутри своей внутренней психики. Тогда есть и те, у кого вера с закрытыми глазами, слепая вера. Они не знают, не читают и не думают, но очарованы духовным лидером, в которого они верят как личность. Они кивают головой на каждое его слово, и когда их спрашивают, они не могут адекватно объяснить даже одну или две его глубоких мыслей.
Стоп. Слепая вера означает, мы что-то принимаем поверхностно, не глубоко. Божество, гуру, учение. Мы не пытались практиковать то, что мы услышали. Это нам понравилось, но мы остановились. Вместо того, чтобы реализовать гуру-йогу в своей жизни, мы считаем гуру человеком. Это можно назвать слепой верой. Чтобы преодолеть слепую веру, надо реализовывать гуру-йогу в своей жизни. Гуру-йога – это глубокая вера ситхов. Вместо того, чтобы идти в преданность, мы остановились на восприятии божества как формы и концепции. Или вместо того, чтобы жить философией Адвайты или Шиваизма или Анутара-тантры, мы удовлетворились концептуальным знанием Адвайты, Шиваизма или Анутара-тантры. Все это родновидности такой веры для начинающих. И вера для начинающих дает уму какое-то направление, но напитать его не может. Она создает хорошую связь, но этого недостаточно. Истинная вера, она начинает вас питать, насыщать. Насыщать благодатью и мудростью осознавания.
И затем у нас есть другие, которые сегодня составляют большую часть мирового населения. Они также с закрытыми глазами, но с опущенными головами, качающими влево и вправо, влево и вправо. Они видят в основном более темную сторону жизни. Это те, кто вообще не верит или терпит непостоянную потерю веры, кто разочарован в людях, правительствах, системах, философиях и религиях.
Стоп. Что такое разочарованность? Слабая вера. Это значит обрыв связи с Богом. Разочарованность означает, я пытался установить связь с Богом, но не получилось. Это как вы хотели подключиться к интернету, но не знаете пароль Wi-Fi или почему-то слабый интернет. Вы пробовали, но потом поняли, да, здесь интернет не работает, и вы живете без интернета. Вы пытались установить связь с Богом, но не получилось. Разочарованность. Тогда вас связь с Богом не питает, но питает ум, карма или концепции, или мирские желания. Так живет большинство людей сейчас. Или у них есть недоверие к дхарме, к религии. И они подвержены более низким, примитивным формам веры. В культуру, в науку, в окружающую среду, в информацию, в круг ценностей своей семьи, родового клана. И так далее. Все это на самом деле обрыв глубинной связи с Богом и души, когда душа имеет мелкие, поверхностные, вторичные связи, обусловленные кармой, страной, полом, расой, национальностью, культурой, местным окружением, местечковым окружением. И такие вторичные формы веры с точки зрения духовного освобождения, эволюции души, не несут душе никакой пользы, они не играют для нее никакой роли. То есть они полезны, чтобы выжить, развиться, но с точки зрения драгоценного человеческого рождения большой пользы они не имеют никакой.
Дальше. Своих лидеров они осуждают, это очень печально. Их дом – это чертог депрессии, разочарования и замешательства. Их вдохновение – это ревность и гнев. Вера на многих уровнях. Вера распространяется и на другой уровень удовольствия ради удовольствия. Поэтому индуисты предупреждены саптариши, чтобы они твердо верили в Бога, богов, гуру и путь к просветлению. Чтобы они не отклонялись от пути дхармы, потому что вера – мощная сила. Она может быть дана, она может быть отнята. Это национальная сила, общественная сила, групповая сила, семейная сила. И более того, что касается санатанадхармы, которая может быть переведена как «вечная вера», самая сильная и разъясняющая всех, поскольку она дает всем смелость применять эти 20 ям и ниям, которые представляют окончательные выводы самых глубоких избавителей вечной мудрости, которые когда-либо жили на этой планете. У некоторых людей есть вера только тогда, когда все идет правильно, и они теряют веру, когда что-то идет не так. Это те, кто смотрят на своих лидеров, которых они действительно не знают, которые смотрят на Писание, которые они в действительности не понимают. Поскольку их глаза закрыты, они стремятся быть устойчивыми и постоянно духовно растущими за счет других. «Сделай за меня мою садхану» — вот их призыв. И когда возникает какое-то несоответствие или какое-то ожидание, незаметное для их лидера и, возможно, никогда не записанное в священных писаниях, не проявляется, ну, то возникает кризис веры.
Стоп. Кризис веры, он бывает, но не у всех. У садху категории дивья кризиса веры не бывает никогда. У садху категории вира бывает не кризис веры в дхарму или в Бога, а может быть кризис веры в свои усилия, в свои эгоистичные усилия, когда он ложно, чрезмерно полагается на свои усилия. Ну, в общем, это тоже такой кризис преодолеваемый. Фундаментального кризиса веры нет. У садху категории пашу бывают различные кризисы, пока они достаточно не устоялись и не очистили себя. Эти кризисы могут быть связаны с негативными периодами в гороскопе, с периодом сады-сати, с какими-то сильными, как называют, выходами кармы. И здесь все зависит от того, насколько йогин такой категории утвердился в знании шастр, в понимании воззрения и в применении методов упай. Если садху категории пашу, но он достаточно продвинулся в применении упай, то он спокойно переживает различные кармические кризисы, они не становятся кризисами веры. Напротив, из этих кризисов он выходит с еще более сильной верой, потому что он применяет упаи, и упаи срабатывают. Любые методы, и методы срабатывают, они защищают его от кармы. И вот ниже находится не садху, то есть вира, дивья, пашу – это как бы законные темпераменты в тантрической садхане. Ниже находятся люди не садху, и у них всегда бывают кризисы веры. Можно сказать, они потому-то и живут так, потому что у них кризис веры. То есть страдают, имеют привязанности, цепляния, заблуждения. Все это по причине, что они в кризисе. Но это такой кризис длиной целую жизнь, затянувший. То есть целое рождение – кризис веры. Родился из самскары васан по причине кризиса веры, живет, страдая по причине кризиса веры, и умирает, в общем, не примиряясь с Богом, не найдя Бога, тоже в сомнениях, в непонимании, в неведении. Жизнь, прожитая впустую, во время нее не воспитывались высшие контуры сознания, не наладилась связь с Богом. И обычно кризис веры бывает у тех, кто просто не практикует. Потому что как только начинается практика, начинается возрастание веры. Даже простая практика, как джапа, упасана, я не говорю еще о созерцании, атмавичаре, они ведут к нарастанию веры. Потому что вера не может нарастать, не нарастать, ведь вы практикуете, и ваше сознание начинает видеть ясно и усиливаться. Поэтому тот, кто всегда практикует, у того всегда хорошая и сильная вера. Когда есть хорошая и сильная вера, нет никаких кризисов, нет никаких сложностей, ну, может быть, кроме физического тела. Ни с душой, ни во внешнем мире, ни со смыслами, ни с ценностями. Потому что атман обладает способностью изнутри все кризисы устранять, все противоречия прояснять изнутри. Внутренний свет у того, кто практикует и обладает верой, обладает такой собственной встроенной способностью. Он изнутри обучает душу, дает ответы на ее вопросы, если они возникают. Очень важно принимать свою ответственность за свою веру. Когда возникает переживание, наша ответственность, как работать с переживанием, как к нему относиться. И мы должны делать свою часть работы. Например, мирской человек испытывает желание, и желание управляет им. Садху тоже может испытывать желание, но на нем лежит ответственность, как делать свою работу с тем, чтобы желание не управляло им, а было подчинено. Если он практикует, он может делать свою работу так, чтобы направлять энергию желания туда, куда ему нужно, и не идти за желанием. В этом его духовная работа. Или клеша. Всех охватывают клеши периодически, пока вы не достигли высокой пхуми. Мирского человека охватывает клеша, она становится его новой судьбой. Он переживает из-за клеш реальное страдание или проявление, например, гнев. Когда садху охватывает клеша, он несет ответственность за работу с ней. Он принимает ответственность, что я должен делать свою часть работы, чтобы с этой клешей работать. Это не так, что его охватывает клеша, а он ищет, кого бы обвинить в этой клеше, на кого бы ее спроецировать. Садху никогда так не делает, он понимает свою ответственность по работе с клешей. Он отказывается от проекции на других, он отказывается искать причины, отказывается искать оправдания, вместо этого он работает сам собственной клешей. Это его ответственность, и он умеет применять инструменты. Вот когда есть состояние веры, всегда есть ответственность за свои внутренние переживания и состояния.
Дальше. Затем более чем часто они отправляются к другому лидеру, другой философии, чтобы неизбежно повторить тот же опыт. Преданные такого типа ходят из группы в группу, от учителя к учителю, от философии к философии. К счастью для них, аренда недорогая, баджаны длинные, а еда хорошая.
К сожалению, Санатана Дхарма, распространяясь на Западе, есть и плюсы, но есть и минусы. Минусы в том, что иногда, распространяясь на Западе, она не пускает глубоко корни из-за отсутствия культуры. Один тибетский лама известный, приехав из Тибета в Италию, давал передачи, лекции, учения. И ему было удивительно сначала, что люди приходят как на занятия и оставляют фиксированную плату, но севу не делают. Он не ожидал, что они будут давать фиксированную плату, и он ожидал, что будет отношение, как в Тибете, гуру, ученик, такая теплая связь, служение. А тут люди пришли и послушали, положили деньги, намасте пошли. То есть как на тренировку, как к тренеру. Он шокирован таким европейским подходом. С другой стороны, они все усердно, тщательно конспектировали, записывали и учились. Это ему понравилось. А тибетцы выражали преданность, но ничего не понимали, просто слушали. То есть у европейских людей есть разум, интеллект, это их сила. Но часто они сбиты с толку потребительской культурой, индивидуализмом и эгоизмом, им не хватает преданности. Поэтому они часто меняют учителей, часто меняют линии передачи. Это называется тиртхакака. Ворона в священном месте. То есть ворона в священном... И имеют потребительский такой подход. Но, конечно, я не про вас. Ворона приезжает, прилетает в священное место и клюет там прасад. Ее не интересует поклонение шивалингам, но там прасад лежит, ее интересует прасад. Затем она перелетает в другое место, тоже там клюет. И она получает то, что, как ей кажется, ей надо. Но настоящую благодать она не получает.
Единственная неловкая ситуация, которой нужно манипулировать, это тактика выхода из одной группы без полного закрытия двери и открытия двери другой группы. Когда у этого возвышенного лица с закрытыми глазами появляется духовное переживание открытия глаз, когда вспыхивает третий глаз, он или она наконец-то находит свою сампрадаю, традиционную линию устной передачи, и теперь оказывается на непоколебимом пути. Молекулы веры были преобразованы и защищены. Они никогда не повернут назад, потому что они видели третьим глазом начало и конец пути, традиционную линию, предназначенную для того, чтобы нести их из поколения в поколение.
Стоп. Вот этот путь пчелы, он заканчивается, когда вы принимаете коренного гуру, устанавливаете связь с линией передачи, получаете дикшу. С момента дикши уже надо устанавливать глубокую связь с линией передачи со своим божеством и всю жизнь двигаться к реализации в этом направлении. До дикши состояние пчелы – это нормальное состояние, метание, сомнение и прочее. Но после дикши все меняется. После дикши ученик становится дикшита. Дикшита означает тот, кто инициирован, кому можно доверять, на кого можно положиться, кому можно доверить тайны учения святых, тот, кто будет работать с этими тайными учениями, тот, кто их ценит, уважает, подобно жизни, тот, кто обладает верой и преданностью. Тот, кто принял обеты, принял сама и обязательство двигаться в определенном направлении. Состояние дикшита и неинициированного отличаются как состояние, допустим, семейного человека, женатого и неженатого. Пройдя ритуал инициации, женатый человек принимает обязательство заботиться о семье, детях и двигаться в определенном направлении. Тот, кто не прошел такой ритуал, он не берет таких обязательств, и поэтому с них спрашивать нет смысла. То есть это переход в другой статус, где предполагается ответственное поведение.
Эти души становятся красноречивыми магистрами философии. Их вера настолько сильна, что они могут делиться своими молекулами с другими и преобразовывать молекулы веры других в традиционные стандарты того, в чем мы все нуждаемся на этой планете, в том, как мы должны верить и думать, куда мы идем, когда умираем, и все вечные истины о высших достижениях человечества.
Достаточно.